إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующая глава назвал ее Ан-Науи, рахмаху Та'аля, Нахью ан байъи ас-симар кабля будуи салахиха бигайри шарти аль-кат'а. Глава о том, что запрещено продавать плоды до того, как появятся признаки того, что эти плоды будут годны, если это делается без условия того, что они будут срезаны. Вот это вот название, которое дал Ан-Науи, рахмаху Та'аля, но очень важно, что вот это добавление здесь его, «бигэйри шартель ката», без условия, сказано, запрещено, если не ставится условие, что будут плоды срезаны сразу. Вот это вот добавление от Науи рахмаху Та'аля указывают некоторые ученые, что это неправильно. Добавлять вот это здесь в заглавие неправильно. Почему? Потому что в хадисах нет этой оговорки. И поэтому название, которое дал Аль-Куртуби, рахмаху Та'аля, этой главе, оно будет правильно. Там сказано «баб», то есть глава «нахи ан байи самар хатта ябду салахва». Глава о том, что запрещено продавать плоды до того, как появятся признаки их годности, признаки того, что они созреют. Все. Потому что это в хадисе только. Это подходит что, к тому, что сказано в хадисах этой главы. А то, что Ан-Науи рахмаху Та'аля ввел вот это добавление здесь, вот это уточнение, что да, нельзя продавать плоды до того, как появятся признаки их созревания, то ввел туда оговорку, что ну, с условием, только при условии нельзя, если не договорились они, что он сразу срежет их. Да? Мы скажем, что это некое добавление, некая оговорка того, присоединение к чему, к чего-то, к выводу, к заглавию, чего нет в хадисе. Хорошо? И при комментариях, при разъяснении книг хадисов, вот самое лучшее – это заглавие, если дается какое-то заглавие для главы, чтобы там было только то, что в самом тексте хадиса. И какие-то оговорки добавлять туда, чего-то туда можно только на основе какого-то текста из хадиса. И все. Если есть хадис какой-то, в котором есть вот эта вот оговорка, это уточнение, тогда добавляешь. Если нет, то нет. Здесь приводится ряд хадисов в этой главе. Так если вкратце посмотреть, хадис от Ибн Умара о том, что пророк алейхиссалям запретил бейу симар продавать плоды хатта ябду асалахуа, пока не появятся признаки их созревания. Запретил это как для продавца, так и для покупателя. Еще одна версия сказана. Запретил продавать пальмы, имеется в виду урожай пальм, пока не появятся признаки созревания, пока не покраснеют плоды или не пожелтеют. И колосья запретил продавать, пока они не станут белыми, то есть зерно, да, оно не побелеет, и не будет защищено, уже обезопасено от порчи. Другая версия здесь есть, пророк Сусам говорит, не продавайте плоды, пока не появятся признаки их созревания и уйдет риск порчи. И разъясняется в некоторых версиях, что это значит, признаки созревания – это появление красноты или появление желтизны. В другой версии передано, что Ибн Умара спросили, а что значит саляху, что значит нельзя продавать, пока не будут признаки того, что они годны. Он сказал, пока не уйдет риск порчи. В еще одной версии сказано, это все хадисы этой главы, сказано, запретил продавать плоды, пока они не станут хорошими. То есть, пока не появятся признаки, да, того, что они будут годны, эти плоды, для последующей продажи. Еще одной версии сказано, запретил продавать пальмы, имеется в виду урожай пальм, пока нельзя будет, пока не появится возможность есть эти плоды. или пока не появится возможность их взвешивать. И спросили, что значит взвешивать, и ответил человек, который сидел возле Ибн Аббаса, когда он передал этот хадис, то есть приблизительно определить, сколько это будет, сколько это будет са, или сколько там это будет килограммов, пока не появится возможность это определить. Вот это вот вкратце хадисы. Мы сейчас с вами упомянули вкратце смысл хадиса в этой главе, а теперь давайте будем разбирать подробно, иншаллаху та'аля, эти хадисы. И первый — это 1534 хадис. Икрам. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها Так говорит имам Муслим, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья ат-Тамими, قال, он сказал, قرأت على مالك, я прочел Малику, عن نافع, от نافع, نافع, مولى ابن عمر, عن ابن عمر, от ابن عمر, عبدالله ابن عمر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر, что посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, запретил продавать плоды, حتى يبدو صلاحها, пока не появятся признаки их годности. Нага аль-байя валь-мубта, запретил это и продавцу, и покупателю. То есть плоды, которые человек собирается продавать, обязательно должны быть обезопашены уже, то есть дойти до такого состояния, когда уже нет риска, нет опасности, что они подвергнутся порче. Например, если это финиковая пальма, что является признаком того, что эти плоды уже созреют, что они не подвергнутся порче? Это появление желтизны, желтеют уже эти финики, или они краснеют. Если плоды дошли до такой степени, до такого состояния, значит, они уже, в общем, обезопасены от болезни и от порчи. Эти плоды, они будут нормальными, и тогда, значит, можно уже что? Их продавать. Потому что это признак того, что эти плоды, они что, будут созревать, что они будут, что они не подвергнутся порче. Значит, можно их уже тогда продавать. Если нет, если продаст человек, хозяин этих пальм там, или каких-то других деревьев, или там полей, продаст урожай до того, как появятся вот эти признаки того, что эти плоды или эти злаки будут годны, они созреют и уже не подвергнутся, да, или мал риск того, что они подвергнутся болезни. Если до этого продаст, то тогда, что мы говорим, это неправильно, это грех, это запрещено, и торговая сделка будет недействительна. Почему? Потому что если человек продаст до этого, то есть вероятность, что заболеют они, да, подвергнутся порче и так далее, и тогда вот в такой продаже, в такой сделке будет что в такой купле-продаже? Что будет из запрещенного? Будет гарар, будет неопределенность, будет риск, будет азартный риск и будет некий вид обмана. То же самое касается и колосьев. Нельзя продавать какие-то злаки, если они еще в колосьях, так, что еще они не побелели. Почему? Потому что если они побелеют, то это означает, что они обезопасены уже от того, что называется по-арабски «аль-ага», то есть болезнь, порча. Если еще зеленые колосья, например, да, зеленые там зерна, еще водянистые, зеленые, то еще не наступил признак того, что они созреют, весьма вероятно, что они испортятся, и поэтому продавать нельзя. Тут еще один важный вопрос дальше. Когда сказано здесь, в хадисе, что нельзя продавать, пока не появятся признаки годности, то есть того, что они обезопасены в той или уже в большой степени от порчи, означает ли это, что все плоды должны быть такими уже? Все дерево полностью, все плоды на всех деревьях этого сада должны быть такими. Только тогда можно продавать. Или имеется в виду в основном, то есть появились уже признаки, пусть не у всех деревьев этого сада, или так, что на дереве все плоды, нет еще, но уже часть или большая часть уже имеют эти признаки. Как? Второе. То есть необязательным условием является, что все-все плоды на всех деревьях, они уже показали эти признаки. Но В общем, деревья этого сада уже есть там вот эти вот признаки. Потому что Аллах, субхана ва та'аля, Он не сделал так, что одновременно все плоды сразу созревают. Или все, на всех появляются уже признаки того, что они будут годными. Не сразу созревают. Это милость Аллаха, субхана ва та'аля, что урожай не созревает сразу одновременно весь целиком. Милость Аллаха и щедрот Аллаха, и здоров Аллах, субхана ва та'аля, что созревание плодов, оно происходит как? Постепенно. Часть созревает, потом дальше созревает что-то, еще что-то созревает. И растягивается вот этот вот срок, в течение которого люди могут получать удовольствие, наслаждаться тем, что вкушают вот эти вот свежие плоды. А не так, что сразу все созрели, сразу все нужно сразу собрать. Нет, Аллах субхана ва та'аля делает это все постепенно. Это милость Аллаха. Поэтому мы говорим, если появились признаки созревания у части деревьев одного вида в этом саду, да, или дерево частично уже и на нем появились эти признаки участия плодов, то это указывает на то, что уже эти плоды будут годны, они созреют, уже они не подвергнутся порче, и можно их продавать. Понятно или нет? Можно продавать. То есть мы ориентируемся на то, что часть плодов уже у них появились признаки предстоящего созревания, а остальное тоже продается. Это называется по-арабски табаа, как производное. Как уже что? Как производное от этого. То же самое касается и злаков, которые растут на земле, на полях. Хорошо. И то, что мы сказали... То, что мы сейчас сказали, что урожай созревает не сразу, поэтому если часть созрела, то значит уже можно, в принципе, все продавать, да? Тут еще нужно уточнить, что вообще есть такие сорта, такие культуры растений, которые дают несколько заходов вообще. Несколько заходов. В несколько заходов они вот так созревают. То есть, что-то появилось, ты это убираешь, оно раз опять появляется. Убираешь, оно опять появляется. Ну, кто сельским хозяйством занимается, знает лучше, какие это могут быть культуры. Несколько заходов, да, по-арабски называется бутун-батун. То есть, появилось что-то, забрали или скосили, оно раз опять появляется, потом еще раз. Так вот, появление первого уже достаточно. Вот это первого захода, его появления достаточно, потому что появление первого захода указывает на то, что дальше оно будет вот так вот идти друг за другом, остальные заходы. И на это указывающий сам Тимия, рахималлаху та'аля. И в этом, как мы сказали, большое облегчение, вот в этом дозволении. Потому что если бы это не было бы дозволено, если бы нельзя было продавать плоды, пока все плоды на всех деревьях не покажут признаки созревания, не созреют, то это привело бы к большому ущербу. Верно? Потому что какие-то плоды бы уже начали что гнить бы там и так далее. Был бы большой ущерб, и много было бы отрицательных последствий. Следующий вопрос. Бывают ли такие случаи, когда все-таки можно купить плоды до того, как появились признаки созревания? Мы скажем, если человек продает не сами плоды, а продает землю с этими злаками, или сад с этими плодами, и получается, что плоды здесь это не то, что он продает отдельно самостоятельно, а продает в придачу к деревьям, в придачу к саду или к полю, тогда можно. Понятно или нет? Потому что здесь... Плоды не продаются как нечто самостоятельно, а продаются табаан, то есть в придачу к основе. Понятно? Проблем нет. Мы с вами говорили об этом, когда мы разбирали с вами тему запрещенности чего? Неопределенности в торговле, гарар. Мы сказали, да, неопределенность запрещена, торговые сделки, в которых есть гарар, неизвестность, неопределенность, запрещены, если только эта неопределенность не является что? Чем-то... придачу, касается чего-то, что в придачу, второстепенным, потому что у нас правило есть. Дозволено в придачу то, что не дозволено самостоятельно. Понятно или нет? Яджуз табаан ма ля яджузу истиклялан. Дозволено в придачу иногда, если вместе с чем-то, то, что не дозволено самостоятельно. Понятно? Еще один вопрос. Это то, что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал такую вещь, как вадруль-джавай. Что это такое? Это когда кто-то купил плоды, уже после того, как появились признаки созревания, то есть все правильно, купил плоды, заплатил уже деньги хозяину сада этих плодов, но потом произошла какая-то стихия, какое-то стихийное бедствие, которое уничтожило эти плоды. Он еще их не собрал, не успел собрать с этих деревьев, тот, кто купил, и произошла то, что называется по-арабски джайха, то есть какая-то стихия, какое-то бедствие, которое уничтожило эти плоды. Так вот, пророк, алейхиссалату вассалям, в таком случае приказал то, что называется вадруль-джавайх, то есть отказаться хозяину плодов от взятия платы за вот эти побитые стихии, купленные плоды. Потому что ислам – это религия взаимопомощи, религия милосердия, сочувствия. Ну, предположим, уже плоды сада показали признаки созревания, купил человек эти плоды, ну и какое-то время они будут на деревьях еще. И тут произошло какое-то стихийное бедствие, и все эти плоды погибли. Человек уже заплатил деньги. Вот здесь вот пророк, алейхиссалату вассалям, приказал, что вадруль-джавайх, то есть вернуть ему его деньги. Ибо за что ты берешь у человека деньги, если он вообще никакие плоды не получил? Если бы ты ему не продал, оставил себе эти плоды, они еще все равно были бы на деревьях, все равно бы их побила стихия, правильно? За что ты берешь человека? Поскольку оно еще на деревьях, поскольку оно еще в саду этого человека, пока еще он за них отвечает, по сути, да, даже он за ним еще ухаживает, за этими деревьями, и поливает их, если произошла стихия и погибли эти плоды, то тогда нужно вернуть деньги человеку. То есть тот, который хозяин этих плодов первый, да, вот он, который, получается, несет здесь вот эту вот материальную ответственность. Если он скажет, как так, я же тебе продал уже, брат, я же продал тебе, ты же купил у меня эти плоды уже, ну и что, что они у меня в саду на моих деревьях еще? Ты уже продал, я деньги забрал. Поэтому все, я не несу никакой ответственности за это. Это твои проблемы, что там гром побил, там, или что там случается, ветер, ураган, какой-то ливень или еще что-то, какая-то стихия произошла. Что мы скажем? Нет, неправильно, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он приказал вадруль-джавайх, то есть в таком случае вернуть деньги человеку, эту стоимость. То есть в данном случае, как будто бы этот человек продал данные плоды до того, как появились признаки их созревания. Если бы продал до признаков созревания, что бы мы сказали? Торговая сделка недействительна, правильно? Так и здесь то же самое. Торговая сделка, она аннулируется, поэтому и нужно вернуть человеку его деньги. Кто-то может сказать, ну а если сам вот этот купивший, он виноват в том плане, что уже надо было собрать давно, он все не собирал и не собирал. Пока не произошла эта стихия, или пока плоды не испортились. Мы скажем, да, если этот вред произошел по его упущению, по упущению того, который купил, мы говорим, это он виноват, это другой вопрос. Либо он не собирал, пока эти плоды, что они стали гнить и портиться, либо не собирал, хотя должен был уже собрать, уже было время обычное, когда собирают, а он все что откладывал, и произошла стихия, мы говорим, тут уже, конечно, он виноват сам. Это другой вопрос. В хадисе сказано, «Изабита мин ахика самара», если ты купил у своего брата плоды, «фасабатху джаиха», и побила эти плоды стихия, «фаля яхиллю лакан тахуза мин самани шейа», тебе нельзя брать какую-то цену у этого брата за эти плоды. Если ты продал своему брату плоды и побила стихия эти плоды, то нельзя тебе брать что-то из стоимости за эти плоды. И потом говорит пророк, алейхиссалату вассалям, бима тахузу мааля ахика бигайри хак. Почему ты, за что ты берешь с твоего брата деньги эту стоимость без права. Это наподобие, то есть вот то, что мы называем вабруль-джаварих, то есть возвращение денег человеку, аннулирование сделки по причине стихии, которая побила урожай, это наподобие того, как возвращает человек товар, если нашел в нем недостаток. Об этом мы с вами говорили вчера, если вы помните. Следующий вопрос важный. Буду салях, появление признаков годности. Что это такое буду салях? Когда приобретают плоды и злаки такие качества, уже при которых обезопасены они от того, что они испортятся, от порчи. То есть, как правило, в этом состоянии, когда уже имеют эти качества, то плоды, как правило, уже что не портятся потом. Так что у покупателя есть в той или иной мере уже уверенность, что он получит эти плоды. В отличие от продажи до появления этих признаков, потому что тогда это будет гарар, тогда это будет неизвестность и риск. И вот тут важно, что вот эти признаки, они бывают разными в зависимости от плодов или от злаков. Например, если это тин, что такое тин? Тин это что? А? Тин это что? Вот тин и вот зейтун. А? Инжир. Ну хорошо, инжир. Как по-другому инжир называть? И фига, и смоковница. Да, разные названия. Итак, если вот так вот инжир у человека, например, продается, что является его признаком? То, что он уже, в нем появляется некая сладость у этих плодов. Появляется сладость. Если это черные сорта инжира, то тогда появляется некая чернота. Если это белые сорта, то тогда появляется некая что? Белизна уже, становится таким белесыми. Если это виноград, если это черный виноград, ну это как примеры приводят ученые, конечно, не специалист я по этим вопросам, но если это черный виноград, то появляется, уже начинает этот виноград, и вот цвет вот так склоняться к черноте. Если белый виноград к белизне, который указано то, что он вот созреет, да, если это зейтун, если это маслины, то тоже, говорят, начинает склоняться уже к черному цвету, да, эти маслины. Если это там какие-то кабачки, то они уже что, формируются и достигают своего размера. Такого размера, при котором уже есть что вкус у этих кабачков. Если это арбуз, например, то, говорят ученые, появляется уже некая что желтизна у этих арбузов. Появляется некая желтизна. Если это бананы, говорят они, бананы никогда, они до полной кондиции на деревьях не доходят. Их собирают раньше. А что является для них признаком? Признаком является это достижение ими вот размера окончательного. Хорошо, тогда их собирают. То есть у каждого плода или культуры есть свой признак того, что этот плод, он уже что? В наибольшей степени мы будем полагать, что он уже не испортится. Ибн Усаймин, рахималлаху та'аля, этот вопрос мы с вами затрагивали. Важный вопрос. Если есть у нас сад, один сад, не является условием, чтобы на каждом дереве, именно у каждого дерева, на нем появились плоды, на нем появились признаки созревания предстоящего и годности. Достаточно, что из каждого сорта деревьев каких-то появились вот такие вот признаки. Понятно? На деревьях каждого сорта появились такие признаки. И тут каждый сорт рассматривается отдельно. Если у тебя растут разные сорта фиников, например, может быть, там сорт суккари, он раньше созревает, чем другой сорт, да? Ты не можешь сказать, а раз суккари уже появились там признаки, значит, и другие финики тоже, раз они все в одном саду растут. Нет, каждый сорт рассматривается отдельно. Если какие-то деревья этого сорта уже дали такие признаки, то ты уже можешь продавать. И Шейбну Самин говорит, рахималлаху та'аля, годность плодов части дерева является основанием для всех плодов этого дерева, а также для остальных деревьев этого сорта, остальных деревьев этого вида. Шейбну Самин, рахималлаху та'аля, говорит в комментарии к этому хадису, вот этот вот хадис, в нем есть запрет на продажу плодов до того, как появятся признаки их годности. Почему? Потому что если будет не так, то тогда эти плоды, они могут подвергнуться порче, а это, в свою очередь, приведет к чему? Приведет к конфликту, приведет к разногласиям между людьми. От пророка алейхи салату вассалям передано, что он нахаль байя валь мубта, что он запретил и продавцу, и покупателю. Почему? Как это так? Потому что продавец, может быть, он спешит с тем, чтобы продать плоды, потому что он хочет получить их стоимость. Поэтому он торопится, чтобы их продать до того, как еще появились признаки предстоящего созревания. Может быть, наоборот. Покупатель, он, который хочет поспешить, чтобы стать владельцем вот этих вот плодов, и он торопит. И пророк, алейхиссалату, он запретил, поэтому, что сказано, и аль-байя, и аль-мубта, и продавцу, и покупателю. Пример этого, какой-то человек, у него есть финиковые пальмы, он хочет продать их плоды, хотя еще признаки созревания не появились, это для него запрещено. Это ему запрещено. Вне зависимости от того, кто торопится, продавец или покупатель. Признаками салях, то есть годности у плодов пальм, является то, что они краснеют или желтеют, как об этом будет сказано и будет разъяснение этого в хадисах, иншаллаху та'аля. Запретил это пророк, алейхиссалату вассалям. Почему продавать вот до этого? Потому что до этого плоды, они сказано урлатун лиль фасад, то есть они подвержены порче, они являются объектом для порчи. Поэтому, если это произойдет, и ты продашь, да, до этого, и потом произойдет порча, к чему это приведет? Это приведет к конфликтам и тяжбам, а конфликты и тяжбы приведут к чему? Приведут к вражде и ненависти, а шариат, он перекрывает всякий путь, все, что ведет к этому, то есть к вражде и ненависти. Если человек все-таки сделал это и продал плоды до появления признаков их созревания и годности, то торговая сделка будет недействительна. Гайр сахих. Что значит, что торговая сделка недействительна? Что значит, что торговая сделка недействительна? Купля-продажа недействительна, это значит, что этот товар, который якобы продан, он остается во владении кого? В собственности кого? Продавца. Что касается стоимости, продавец должен вернуть ее покупателю. Деньги должны быть возвращены. В заглавии, в названии главы, Ан-Навави добавляет, говорит Шейх Усамин, «бидун шартель ката». Это запрещено продавать плоды до появления признаков созревания, если не было условия ката. Что такое ката? Условие ката, то есть, говорит продавец, да, я тебе хорошо продам еще, хотя признаков созревания нет, но с условием, что ты сразу сейчас все заберешь. Сразу эти плоды соберешь вот сейчас. То есть продаются плоды, да, до появления признаков созревания, но с условием ката, с условием, что они будут сейчас прямо вот тут же собраны, эти плоды. Шейбну Самин говорит, тогда ничего. Почему? Почему ничего? Почему тогда нет проблем? Потому что исчезает причина запрета. Какая причина запрета? Что если продать вот так вот плоды до появления признаков их годности, то что-то потом может с ними случиться. Верно? В этом потому что есть риск. Они будут побиты этой порчей плоды, болезнью. Человек не сможет взять эти плоды, и потом начнутся что? Между людьми конфликты и тяжбы. А здесь, поскольку он сразу собрал эти плоды, вот в том виде, в каком они есть еще, зеленые и призеленые, он собрал их уже сразу, то в таком случае не будет разногласий, не будет конфликта. Шейбну Самин соглашается с этим мнением, он говорит, да, если продал человек до появления признаков созревания с условием, что сразу эти плоды будут собраны или там скошены, если это там злаки какие-то, то в таком случае торговая сделка будет действительной. Да, в этом вопросе есть разногласия. Хоть и говорит Ан-Науви, что есть иджма о дозволенности этого, но все же разногласия в этом вопросе есть. Иджма в этом вопросе, единодушия в этом вопросе нет. И кто-то может задаться вопросом, ну а зачем вообще нужны плоды, собирать их до того, как появятся признаки их созревания, да, зачем они нужны? Аллаху али, может быть, есть такие плоды, которые, если человек соберет до появления признаков созревания, они для чего-то там сгодятся. Поэтому некоторые уляма добавляют здесь к сказанному, они говорят, да, можно продавать до появления признаков созревания и годности, с условием, что человек соберет сразу, если эти плоды, когда их собирают в таком состоянии, имеют какую-то пользу, если в них какая-то польза есть. Бывают такие плоды, что никакой пользы нет. В таком случае нельзя, говорят они. И это весомые, их слова резонные. Дальше, говорит Шейх Усаймин, если продает человек вот эти вот плоды до того, как появятся признаки созревания и годности, в придачу к продаже самой основы, то есть самых деревьев, самого сада или там поля, то тогда торговая сделка будет действительно, хоть и не появились еще у этих плодов признаки созревания и годности. Понятно или нет? То есть саму землю человек продал вместе с этими, поле продал. А эти злаки это просто что в придачу. Или в сад продал. Эти плоды это просто в придачу. Это не самостоятельная купля-продажа. Что на это указывает, на правильность этого? Слова про Калиса Рацу, сам хадис. «Ман ба'а нахля кадубберат фасамарату алиль ба'я». Про Калиса Рацу Сарам говорит. Тот, кто продал пальмы после их опыления, то плоды принадлежат продавцу. Тот, кто продал пальмы, то есть пальмовый сад, пальмовые деревья, проданы, но уже после опыления, хоть пальмы и проданы кому-то, но плоды принадлежат, поскольку после опыления будут принадлежать кому? Продавцу. Илля айештарит аль-мубтаа. Если только покупатель не поставит условием, что плоды будут ему. А, это очень важно. Если покупатель может поставить условие такое при покупке сада, что плоды будут ему, что означает, что он купил сад вместе с этими плодами, по сути. Ведь он же условие поставил, что плоды будут ему. А плоды пока еще что? Только еще опылилась пальма, еще плодов никаких нет. Это значит, что до появления признаков созревания плоды купить можно в каком случае? Если он не покупает их отдельно, самостоятельно, а покупает просто что? Саму основу, сам сад, деревья, а плоды просто что? В придачу. Тогда можно. Такой вопрос. Если продал человек плоды до появления признаков созревания и годности, по-арабски называется это как? Будуву салях. До этого продал хозяину этой пальмы. Хозяину основы вот этой, деревьев. Как это так? Например, Мустафа, у него сад пальмовый. И он договорился с каким-то человеком, который будет с ним как компаньон. Он будет ухаживать за этими пальмами. И что за это получит? Ну, например, треть урожая. Так они договорились. Сад кому принадлежит? Мустафе. Работает там Исмаил, например. И договорились, Исмаилю будет треть вот этих вот плодов потом, когда будут плоды. Такой у них договор. Потом вот этот вот работник или партнер его, он что говорит? Мне же треть будет положена от плодов, правильно, говорит Исмаил. Треть будет положена? Да, говорит Мустафа, вот когда будет урожай, треть тебе. Он говорит, я хочу тебе сейчас заранее сразу продать вот эти вот мои плоды, которые будут потом. Да, еще признаков созревания нет, да, у этих плодов. Я тебе хочу их продать. Можно или нельзя? Обратите внимание, здесь ситуация, чем отличается от того, что мы говорили раньше? Что тот, кому продает Исмаиль сейчас свою долю урожая, или этот работник, или этот партнер, это хозяин этой пальмы. Верно? Есть ученые, которые говорят, в таком случае можно. Они говорят, если можно продать дерево с плодами, то это то же самое. Потому что здесь продаешь плоды кому? Хозяину этого дерева. И это мнение, известное в Мазхабе, то есть в ханбалитском Мазхабе, говорит Шейх Усаймин. Но правильно, как сказали наши некоторые братья сейчас, помахали головами, нет, мол, да? Правильно, что нельзя. Правильно, что нельзя. Почему? Потому что доводы, они несут какой? Общий характер. Указание доводов, оно общего характера, что нельзя продавать плоды до появления признаков их годности и созревания. А то, что это дерево принадлежит этому человеку, которому продают эти плоды, скажем, ну и что? Кто-то скажет, ну здесь эти плоды, это просто как дополнение к дереву. Мы скажем, нет. Мы скажем, нет. Почему? Потому что здесь человек не продает дерево с плодами. Он все-таки продает что? Плоды. Если бы продавали дерево с плодами, мы сказали, да, можно, потому что дозволено продавать в придачу то, что нельзя продавать самостоятельно. Да? А здесь не так. Другой пример. Мы говорим с вами, можно продавать дерево с плодами, хоть еще нет признаков созревания, потому что продавать в придачу можно, да, то, что нельзя продавать самостоятельно. Какой другой пример есть этого? Беременная овца. Можно купить ребеночка, который в чреве, в брюхе, в животе у этой овцы беременной, заранее купить вот это вот ягненка или там козленка, можно? Нет, нельзя. А если ты покупаешь козу или овцу беременную и больше чуть-чуть платишь, почему? Потому что она все-таки беременная. Тогда можно? Можно. Почему? Потому что ты здесь не купил плод отдельно, а купил его в придачу. Можно в придачу то, что нельзя отдельно. Понятно? Дальше. Следующий хадис 1535.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري.
Говорит имам Муслим, حدثني علي بن حجر السعدي, рассказал мне علي بن حجر السعدي, Зуэль Харб, Каля, они сказали, хаддасана Исмаиль, рассказал нам Исмаиль. Исмаиль имеется в виду Ибн Улейя здесь, Исмаиль ибн Ибрахим. Ан Айюба, Айюб, Наби Тамима, Кейсан Сахтияни, Ан Нафия, вот Нафия, Нафия, вольно от пучек Ибн Умара, вот смерти, 116-й. Ан Ибн Умара, от Ибн Умара, Анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, Наха, Ан Бей'ин Нахль, Хатта Язгу, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил продавать пальмы, имеется в виду здесь, под продажи пальм, не пальмы сами, не деревья, имеется в виду урожай. Урожай. Хатта езуа, пока не появятся признаки созревания. Езуа, то есть пока не появится желтизна, краснота, то есть появятся плоды уже с признаками предстоящего созревания. Вани сунбули хатта ябьядба. И запретил продавать колосья, пока не побелеют они. Ваяманальага, и пока не будут обезопашены от порчи. Нагальбая авальмуштари, запретил и продавцу, и покупателю. Так сказано, что Пророк запретил продавать что? Нахль. Продажа пальм. Имеется в виду продажа урожая, который есть на этих пальмах. Не имеется в виду продажа самих пальм. Сказано дальше, что с какой целью? Пока не будут обезопасены они от ага. Что такое ага? Ага – это афа, то есть болезнь, порча. Порча, которая может поразить эти злаки или поразить вот эти вот плоды и так далее. Ани сумбули хатта ябьядда, да, запретил продавать колосья, сказано, пока они не побелеют. Что значит не побелеют? Имеется в виду, что сначала колосья бывают зеленые, и зерна там бывают зеленые. В них потом, когда они белеют, это что значит? Что они укрепились уже, эти семена, эти злаки, они уже укрепились, и у них появились признаки предстоящего созревания. Слово «езгуа» запретил продавать урожай пальм «хатта езгуа». Что такое «езгуа»? «Езгуа», «езгу» – это глагол «зага», «езгу», говорят ученые, специалисты арабского языка, имамы, да, языка Ибн аль-Араби, в частности, он говорит, «Заха ан-нахль», про пальму говорят, «Заха езгу», если появились у нее плоды, и говорят, «Азха юзги», если покраснели, пожелтели эти плоды. Аль-Джаугари говорит, «Азаху», что такое слово «заху»? Имеется в виду, если говорят так, «Заха езгу», что появилась краснота или желтизна на пальме. То есть, если покраснели на плодах пальмы, если покраснели финики или пожелтели, то говорят на это заху. Говорят на это заху. То есть, заха ан-нахль, что означает? Это значит, что плоды пожелтели или покраснели. А также можно сказать азга. Это один из языковых вариантов. Азга юзги или заха езу. Вот то, что говорит аль-Джаугари, иншаллаху тааля, оно ближе к истине, дает нам дополнительное знание. То есть, и заха, и езгу, и азга, юзги означает что? Появление уже желтизны или красноты. Вот эти вот слова, говорит Ан-Науи рахимаху тааля, «Вани сумбули хатта ябьядда», и продавать колосья, пока они не побелеют. Здесь далиль. Здесь довод на мнение ученых, большинства ученых, которые говорят, что если колосья уже окрепли, если зерна в колосьях окрепли и появились признаки созревания, то все, можно продавать их. И это правильное мнение. Это правильное мнение. То есть, какие бы это ни были колосья. Какие бы ни были колосья. Почему? Потому что есть некоторые уляма, некоторые ученые, которые говорят, это касается только таких колосьев, или таких початков, где зерна видны сразу. Не находятся где-то внутри, они видны. А когда не видно, то нет. Но хадис указывает нам на то, что нет разницы. В хадисе сказано вообще, колосья, пока они не побелеют, пока не укрепятся там зерна. К какому бы виду ни относились эти колосья. Понятно или нет? И вот это мнение, оно является правильным, потому что вагируль хадис, очевидный смысл этого хадиса, указывает на него, на это мнение. Сказано опять, здесь запрещено аль-бая и кому? И муштари, то есть продавцу и покупателю. Почему продавцу запрещено? Потому что если он это делает, то тем самым как бы что хочет? Он хочет, в общем-то, съесть имущество другого человека незаконным путем, недозволенным путем. Что касается покупателя, ему почему нельзя? Потому что он соглашается вот с этим запрещенным действием. Как бы он одобряет и способствует вот этому продавцу совершить этот харам, поедать имущество без права. Кроме того, он, когда это делает, покупатель, что, какой еще грех он совершает? Помимо того, что помогает продавцу сделать запрещенное поедание имущества без права, он еще рискует своим имуществом и подвергает его риску, а он не имеет на это права губить свое имущество. Потому что Пророк сам запретил, что «Илатуль маль». Губить имущество, которое даровал тебе Аллах, субханаху ва тааля. И еще почему мы можем добавить сюда? Да, Ан-Науи назвал вот эти причины, почему запрещено продавцу и покупателю. Что он сказал? Потому что продавец таким образом будет поедать имущество без права, он сказал. Покупатель таким образом будет способствовать ему в этом хараме. И еще что будет делать? Терять свое имущество, рисковать им, а это запрещено. Но еще что важно добавить, и мы с вами об этом говорили. Почему и тому, и этому? Да потому что приведет это, весьма вероятно, к чему? К конфликту. Приведет к тяжбе, а тяжба приводит к ненависти, приводит к вражде. Итак, в этом хадисе запрет на продажу плодов «хатта ябдува саляхуха», пока не появятся признаки предстоящего созревания, годности, что они не подвергнутся, эти плоды, порче. И вот здесь вот три варианта. Если посмотреть, что говорят ученые по этому вопросу, можно заключить, что рассматривается три варианта. Первый вариант, то, о чем говорит Ан-Науи в заглавии, когда продаются плоды до появления признаков созревания и годности, но с условием каким, что сразу они тут же будут, эти плоды, собраны, срезаны, да, или колосья сразу эти срезаны будут. Вот здесь вот, да, говорят некоторые ученые, в частности Ан-Науи и некоторые другие, они утверждают, что в вопросе в этом есть иджма, единодушие, что это дозволено. Что это дозволено. То есть Ан-Науви как бы что? Ан-Науви что делает? Он на это указывает. Он этот хадис, который носит общий характер, здесь же просто сказано, без всяких оговорок сказано, что запрещено продавать плоды до появления этих признаков. Но он говорит, делается тахсис, то есть делается исключение на основе иджма. Поскольку есть иджма, что можно продать такие плоды до появления признаков созревания и годности, если они сразу тут же будут собраны, значит, мы сделали вот этот тахсис, вот это исключение, конкретизацию на основе чего? На основе иджма, то есть единодушного мнения ученых. Но это если есть иджма в этом вопросе. Ибн Хазм, он отрицает наличие иджма в этом вопросе. И он считает, что даже в этом случае запрещено. Почему? Потому что хадис общий. Даже если такое условие стоит, что человек сразу соберет эти плоды сейчас, или эти злаки сразу скосит сейчас, эти колосья, все равно нельзя, потому что хадис общий. Один ли Ибн Хазм? Кто-то скажет, ну Ибн Хазм у него что? Захирия. Это захириты, и есть разногласия, мнение захиритов, оно нарушает иджма или не нарушает иджма. Ибн Хазм говорит, что это не только его мнение о том, что нельзя продавать плоды даже с условием, что они будут срезаны, да, до появления признаков их созревания. Это мнение также Суфьяна Саури. Это мнение Ибн Аби Лейля. Понятно? Вот этот факт, он уже указывает на то, что заявления наличия иджма, они будут что? Неправильными. Мы сказали, некоторые, они делают уточнение, кто ученый в этом вопросе. Говорят, да, можно купить с условием, что будут срезаны эти плоды, но только если вот данные плоды в таком состоянии, они несут себе какую-то пользу. Как-то покупатель сможет ими действительно воспользоваться. Для чего-то они ему нужны, вот такие вот эти плоды, в таком состоянии до признаков созревания. Это первый случай. Да, мы сказали, большинство ученых говорят, можно продать плоды до появления признаков созревания, при условии, что они будут сразу что срезаны тут же. Потому что если их оставить, сказать потом, то тогда уже что появляется вот этот вот риск. Второй вариант – торговые сделки здесь, когда продают плоды до появления признаков созревания с условием, что эти плоды останутся на деревьях до созревания. Вот здесь вот мы говорим, что такая торговая сделка, она батиль, она недействительна, и есть иджма по этому вопросу. На это указывает хадис, во-первых, да? Во-вторых, мы говорим, есть иджма, поэтому вопрос, что такая торговая сделка будет недействительной. Почему? Потому что эти плоды, они могут испортиться до того, как сможет их собрать вот этот покупатель. И получится, что продавец, он поел имущество чужое без права, незаконно. И третий вариант, когда продают плоды до появления признаков созревания – то, что называется мутлакан. Мутлакан, то есть вот так просто. Без условия, хорошо, без условия, что ты соберешь сейчас, или условия, что плоды останутся. Вот просто продает. Понятно или нет? Первый вариант был с условием, что соберет сейчас. Второй вариант был с условием, что соберет потом, будет на деревьях пока плоды. Третий вариант просто продает. Плоды до появление признаков созревания, при этом не звучит условие, что плоды останутся, или условие, что плоды будут собраны. Что мы скажем в этом случае? Правильно, и на это указывает хадис, что такая торговая сделка будет тоже недействительной. Такая торговая сделка будет недействительной. Это мнение Шафии, Ахмада и большинства уляма из числа предшественников и последователей. То есть у нас есть три варианта. Понятно? Мы сейчас говорим о продаже до появления признаков плодов. Это у нас об этом речь идет. Продажа плодов до появления признаков их созревания, что они будут годны. Три варианта может быть. Первый.
С условием, что он соберет.
Ставится условие, что покупатель сразу соберет их. Вот здесь вот многие уляма, даже некоторые говорят, иджма, говорят, что это можно Почему? Потому что отсутствует причинный мотив здесь. Он сразу соберет, и поэтому не будет причин для конфликта будущего. Второй вариант. Продает с условием, что плоды останутся. До того, как они созреют, и потом он их соберет. Здесь однозначно иджма, единодушие ученых, что такая торговая сделка недействительна. Третий вариант. Продает без условий каких-либо. Без того и без этого условия. Правильно, что торговая сделка тоже будет недействительной. На это указывает хадис. То, что продавать плоды до появления признаков их созревания и годности, это запрещено, это харам, и торговая сделка будет недействительна, это и есть истина, это и есть правильное мнение, и нужно держаться за это мнение и отвергнуть всякие другие мнения по этому вопросу, потому что они противоречат шариатскому тексту, они противоречат хадису. И те, которые возражают этому мнению, они опираются на кияс. Они опираются на аналогию. А мы говорим, всякий кияс, всякая аналогия, всякое мнение, которое противоречит шариатскому тексту, эта аналогия будет, этот кияс будет несостоятельным. Следующая версия, это версия 1534 хадиса от Нафи от Ибн Умара. Каль, он сказал, Каль Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ля табта'у ас-самар хатта ябдуа саляху ва тазаба анху аль-афа. Не покупайте плоды, пока не появятся признаки их годности и созревания. И не уйдет в отношении, не исчезнет в отношении них риск порчи. Ебду саляху хумрату васуфрату. И сказал он, то есть Ибн Умар, ебду саляху, появятся признаки годности, то есть краснота и желтизна. Мы сказали, это в отношении чего? Фиников. Да, появление красноты, желтизны, в отношении признаков. Фиников это признак того, что они созреют. Здесь, в этом хадисе, из выводов, первый вывод, что шариат, он пресекает все, что является источником для конфликтов и тяжб между людьми. Это очень важно. Шариат, он пресекает все, что является мадда, то есть источником для конфликтов и тяжб между людьми. Это из важных принципов шариата. Второй вывод. Хадис указывает нам на необходимость перекрытия всех путей, и что шариат перекрывает все пути к тому, что является гарар, то есть неизвестность, неопределенность, и аль-кимар, то есть азартный риск в торговых отношениях. В торговых отношениях, в торговле перекрываются все пути, закрываются все двери возможные, чего? Риска азартного, кимар, или неопределенности, гарар. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на запрещенность продавать плоды, пока не появится участие деревьев или участие плодов дерева, признаки того, что эти плоды созреют. Мы, как сказали с вами, не все плоды должны сразу уже что появиться с этими признаками. А если часть плодов какого-то вида в саду уже показала признаки того, что эти плоды созреют, то этого достаточно, чтобы можно было продавать. Следующий вывод из этого хадиса. Если появляются на плодах изменения цвета, появляется желтизна или появляется краснота, то, как правило, это указывает на то, что эти плоды, они уже что, не подвергнутся порче. Потому что он говорит, «Хатта ебду», пока не появится салях, годность, а потом Ибн Умар говорит, что значит годность. Краснота или желтизна. Это указано на то, что изменение цвета, вот это, приобретение желтого или красного, оно является вот таким вот признаком. Дальше следующая версия хадиса. Она Абдулабну Динар сказала, это Абдулабну Динар. Абдулабну Динар, мы говорим с вами, это кто? Аль-Кураши, Аль-Адави, Маулахум, Аль-Мадани. Анна Усами Абна Умар Каль, что он слышал, что Ибн Умар говорил. Каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ла табиу ас-самар хатта ябду ас-саляху. Не продавайте плоды, пока не появится их годность. То есть не появятся признаки их годности. Следующая версия. Тоже от Абдулабну Динара с этим же иснадом сказано «Вазада фи хадиси шоба». Но в версии шоба добавлено «Факиля либни Умар ма саляху». И сказали Ибн Умару, а что такое салях? Что такое годность этих плодов? «Каль тазабу агату». «Тазабу агату». Он сказал, это исчезновение риска порчи. «Ага» – это что? Болезнь, порча. Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, по поводу 1535 хадиса, он говорит, в этом хадисе есть добавление. Какое добавление? Там сказано не продавать плоды пальм, пока они там не покраснеют, не пожелтеют, и не продавать сумбуль, колосья, пока они не побелеют. То есть здесь есть добавка какая? Сумбуль, то есть добавление колосьев, упоминание колосьев, то есть зерен, о зерновых идет речь. То есть пророк, алейхи салату вассалям, запретил продавать зерновые, пока не побелеют. А они белеют когда? Когда зерна белеют? Это тогда, когда уже уходит риск в отношении этой культуры, что она подвергнется порче. Почему? Потому что до того, как побелеют злаки, они бывают водянистыми, говорят черемсами. Они бывают водянистыми. А если окрепнет уже злак, окрепнет зерно, тогда оно белеет, оно становится белым. То есть, если ты, говорит он, возьмешь это зернышко и сломаешь его, то ты увидишь, что внутри оно уже стало белым. И вот тогда уже можно продавать. Почему? Потому что это зерно обезопасено уже от, ага, то есть от порчи. Следующий хадис 1536 икра.
ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال نهى او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يطيب.
Дальше говорит имам Муслим, хадасана Яхья ибн Яхья, расклам Яхья ибн Яхья, который сказал ахбарана Абу Хейсама, сообщил нам Абу Хейсама. Здесь имеется в виду кто? Зуэйр ибн Муавия, да, Абу Хейсама. Ан Аби Зубейр, вот Абу Зубейр. Абу Зубейр это кто? Мухаммад Муслим ибн Тадрус. Ан Джабир, от Джабира, Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху анхума. Итак, этот хадис от кого? От какого сподвижника? От Джабира. До этого у нас было от Ибн Умара, да, это от Джабира. Ха, перевод иснада. Дальше муслим говорит, вахаддасана Ахмад ибн Юнус, рассказал нам Ахмад ибн Юнус. Ахмад ибн Юнус, ат-Тамими, аль-Куфи, надежный передатчик, сика, знаток хадисов. Он умер, Ахмад ибн Юнус, в 227 году хиджры. Говорит, он хаддасана Зухейр, рассказал нам Зухейр, опять Зухейр, Зухейр. Мы говорим, кто Зухейр? Ну, Муавия, который сказал, хаддасана Абу Зубейр, рассказал Абу Зубейр, Абу Зубейр, Мухаммад Муслим ибн Тадрус, ан Джабир, от Джабира, кар, который сказал. Нага, ау нагана, запретил, или запретил нам, Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, саллаллаху вассалям, ан бей'и самар, хатта ятиб, продавать плоды, пока они не станут хорошими. Ятиб, то есть слово таиб, да, пока они не станут хорошими, пока не станут они годными, пока они не окрепнут. Это глагол здесь, он по смыслу такой же, как в предыдущих версиях, но только в предыдущих версиях что сказано? Пока не появятся признаки годности. А здесь сказано, как елты, пока не станут хорошими. В некоторых версиях сказано «хатта езгуа», да? Но все это указывает на один и тот же смысл. Дальше говорит имам Муслим, это все версия этого хадиса, 1536-го. Хаддасана Амар бну Динар, рассказал нам Амар бну Динар. Ага, здесь Амар бну Динар. А до этого кто? От Джабера кто передавал предыдущие версии? Кто-кто? Абу Зубейр. Абу Зубейр, мы знаем с вами, что у него есть тадлис. И он говорит, ан Джабер, от Джабера. От Джабера. И это что? может явиться причиной для того, чтобы считать хадис слабым. Но приводит после этого муслим еще одну версию этого хадиса, где от Джабера его передает уже не Абу Зубейр, а кто? Амар бну Динар. Амар бну Динар. Аннау самиа Джабер бну Абдилля якуль, что он слышал, то есть Амар бну Динар, что Джабер бну Абдилля говорил, нага Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ан бей самар хатта ябдуа саляху. Запретил посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям продавать плоды, пока не появятся признаки их годности. Следующий 1537 хадис. Икра. Итак, говорит имам Муслим, хаддасана Мухаммаду бин Мусанна, рассказал Мухаммаду бин Мусанна, азамин, вабну Башар, также бит Башар, то есть Мухаммад бин Башар, Бундар, каля, они вдвоем сказали, хаддасана Мухаммад бин Джафар. Рассказал нам Мухаммад бин Джафар, это кто? Бундар. Говорит он, хаддасана Шуаба, рассказал нам Шуаба, Шуаба бин Хаджадж, ан Амр ибн Мурра, от Амр ибн Мурра. Амр ибн Мурра аль-Муради, Амр ибн Мурра аль-Муради, аль-Куфи, Амр ибн Мурра, Муради, аль-Куфи. عن أبي البختري أبو البختري кто это أبو البختري это سعيد بن فيروس أبو البختري то есть سعيد بن فيروس الطائي الكوفي умер в 83 году хиджры قال он сказал سألت ابن عباس عن بيع النخل я спросил ابن عباس про продажу пальм имеется в виду про продажу урожая пальм فقال и он ответил это хадис от кого стало быть от Ибн Аббаса уже. И он ответил, «Нага Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан бейин нахль, хатта якуля минну ау юкель, ва хатта юзан». Запретил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям продавать пальмы, то есть урожай пальм, пока не станет есть с них или не будут есть, ва хатта юзан, и пока не будет взвешиваться, то есть не будет возможности для взвешивания. «Каль». И он сказал факульту, я спросил, «Ма юзан, а что значит, пока не будет взвешиваться?» Это кто спросил? Тот, который Ибн Аббаса, от которого от Ибн Аббаса передают. А кто это? Абуль-Бахтари, Сайбн Файрус. Что такое юзан? То есть нельзя продавать, пока не будет сказано что? Пока не будет есть с них, да, или не будет возможности есть с них, пока не будет взвешиваться. Что значит, пока не будет взвешиваться? Факаль, разурен, айнда, и тогда ответил некий человек, который находился возле Ибн Аббаса, то есть не сам Ибн Аббас, а некий человек возле Ибн Аббаса ответил, хатта юхзар, пока не появится возможность для оценки, сколько там. Какой объем урожая на этой пальме? Сколько будет урожая? Пока не появится возможность определения, сколько будет там урожая. Итак, что сказано? Запретил пророк, алейхи салляту ва саллям, продавать плоды. До каких пор? Пока нельзя будет, пока он не будет есть с них, кто он. То есть хозяин этих пальм. Хозяин пальм, когда у него уже будет возможность пробовать эти плоды, а когда появляется возможность пробовать плоды? Когда появляются признаки того, что уже зреют, будут созревать они. Уже не будет что? Не подвергнется порче. А у юкаль, или пока не будет возможности есть. Юкаль это глагол какой? Здесь страдательного залога, да? Мабнериль мафруль. Имеется в виду, что пока не будет он есть, и не будет возможность есть эти плоды. Имеется в виду, что в общем эти плоды уже... Появятся у них такие признаки, что они будут годны для еды. Да? То есть не все плоды, конечно, сразу будут годны для еды, но в целом уже будут плоды, которые можно будет есть. Не имеется в виду, что все плоды можно будет есть. Когда появляются такие плоды, некоторые, которые можно уже есть, когда появляются признаки у плодов, что эти плоды будут годны и не испортятся. Или можно будет уже определить вес, сказано. Пока, до тех пор, пока не будет взвешиваться, имеется в виду, пока нельзя будет определить вес. А что же определить вес? Объясняет человек некий, который ибн Аббаса, объясняет ему. Что он говорит ему? Имеется в виду, что можно будет уже приблизительно определить. Что такое юхзар? Юхзар – приблизительное определение веса. То есть специалист смотрит на эти плоды, и у него есть опыт специалиста, поскольку эти плоды, они уже дошли до этого состояния, когда уже признаки годности есть на них, он уже может определить, сколько будет здесь са, сколько будет здесь килограммов, там, или сколько будет здесь тонн и так далее. Понятно? То есть пока не появится возможность определить вес. Приблизительно. Это называется по-арабски харс. Хорошо? Абуль-Бахтари здесь упоминается. Науи говорит, рахмаллаху та'аля, Абуль-Бахтари, он говорит, что это Саибну Имран, некоторые говорят, что это Саибну Файрус, Аль-Куфи, Ат-Таи. И он говорит, что Гиля ибн Хабан, он говорит, что это из лучших представителей жителей Куфы. И сказано, что это имам, что это имам, что это крупный ученый. Умер в 83-м году хиджра. Почему мы сейчас с вами упоминаем его биографию? Для чего это нужно? Для чего нам важны сейчас слова Ан-Науи, рахималлаху та'аля? Итак, еще раз, мы про кого сейчас говорим? Абуль-Бахтари. Зовут его Сайбну Файрус или Сайбну Имран, говорит Ан-Науи, рахималлаху та'аля. И потом он упоминает слова некоторых ученых о том, что это из лучших представителей жителей Куфы. Да? Потом он приводит слова Хабиба ибн Аби Сабита, там, выдающегося имама, что тоже про достоинство его, что он даже говорит, он более знающий, чем я, и более понимающий, чем я. И потом он говорит, приводит слова потом некоторых ученых, в частности, говорит он, говорят некоторые ученые, что он, Аль-Хаким Абу Ахмад, что он не сильный передатчик. Что он не сильный передатчик. Говорит, Инна Аль-Бахтари, хаза лейса кавиен. Он не был сильным передатчиком. С точки зрения знатоков. Внимательно. Вот эти слова, говорит Навави, не принимаются. Почему не принимаются? Потому что это джарх гаир муфассар. Джарх, что такое джарх? То есть дискредитация передатчика. Но это дискредитация, это джарх без упоминания подробных причин, почему. То есть приводятся слова имамов, в которых хвалится этот передатчик, называется, что он там из самых знающих, из самых понимающих религию. И потом Аль-Хаким Абу Ахмад, он говорит, вот в книге «Сваль Асма Валькуна», он говорит, что вот этот вот человек – Абуль-Бахтари, что он лейся кавиен индом, он не был крепким с точки зрения там, знатоков, с точки зрения ученых. Его эти слова, дискредитации данного передатчика, слова какие? Общие или подробно разъясняющие вопрос? Общие слова. Он не разъясняет подробно, почему. Почему не принимали? В чем причина? Это называется джарх гайр муфассар. Дискредитация без разъяснения. И поэтому, говорит Навови, у нас такое правило есть, внимательно. Джарх, дискредитация. Если она без разъяснения, то она не принимается. Если у нас есть целый ряд ученых, которые говорят о том, что этот передатчик, он сиха, он надежный. И потом кто-то появляется, который говорит, нет, он ненадежный, он слабый. Не принимается этот джарх его. Почему? Потому что он не разъясняющий. Он без разъяснения. Почему? Это очень важно. Это почему мы говорим об этом правиле сегодня. Есть какой-то алим, машаллах, или какой-то талиб аль-ильм, и он известен тем, что он приверженец сунны, и хвалят его ученые, говорят об его знании, называют его достоинства. И он известен как человек сунны, и вдруг находится кто-то, который говорит, нет, он не годится. Почему не годится? Вот просто не годится, и все. И потом кто-то находится, кто говорит, вот такой-то сказал, что он не годится. Почему не годится? Да, он из Аль-Бида, все, он не Аль-Сунна, он не Саляфи. Почему он не Саляфи? Ну, вот так сказал такой-то шейх. А почему? Это джарх. Но это джарх какой? Неразъясняющий. Когда есть вот такой неразъясняющий джарх, и есть что? Репутация. Сиха, надежного передатчика, или что это человек салаф, или человек из Ар-Суннат джама, то Науи говорит, не принимается такой джарх. Не принимается такая дискредитация. И говорит он, мы уже разъясняли это правило в начале книги. Теперь такой вопрос здесь, внимательно. Когда спросили у Ибн Аббаса, когда спросил Буль-Бахтари, да, он что спросил? А что это значит, пока не будет возможность взвешивать? Что это означает? Ибн Аббас ответил? Нет, ответил другой человек. Правильно, он что сказал? Хатта юхзар. Пока не будет возможность приблизительного определения веса. Хоть эти плоды еще на пальме. Это тафсир от кого? От Ибн Аббаса? Нет, от человека, который был возле Ибн Аббаса. Но это можно отнести к Ибн Аббасу, что это разъяснение Ибн Аббаса можно. Почему? Потому что если при ученом кто-то что-то говорит, и тот не опровергает это указано на то, что он с этим соглашается, он это подтверждает. Поэтому как будто бы это слова самого Ибн Аббаса, радиаллаху та'ала анху, его разъяснение. Ясно еще одно? Шейх Мусамин говорит, рахмаллаху та'ала, вот эти слова «хатта якуля минху ау юкаль», пока не будет есть с них или пока не будет возможности есть, это то же самое, что буду у сарах, то есть появление признаков годности. Почему? Потому что можно уже есть, пробовать плоды тогда, когда появляется годность, признаки годности. Если кто-то скажет, а бывает так, может быть так, что признаки годности плодов появляются, да, но есть еще нельзя. Но есть нельзя. Шейх Мусамин говорит, это редко так бывает. Чтобы плоды уже у них появились, признаки годности, а есть их было бы еще нельзя, их бы еще не ели. То есть, как правило, если появляются признаки созревания, годности, то уже их можно есть. И поэтому, что сказано в одном из хадисов, в одной из версий, когда спросили, что такое буду саля, появление годности, как ответил Ибн Умар? Пожелтение, покраснение. Когда финики желтеют, краснеют, их можно уже кушать? Да, в принципе, можно. Конечно, может быть, вкус у них несколько такой горький, например, да, там, или вяжет, или еще что-то, тяжелый некий вкус. Может быть, но их уже едят, их можно есть. Поэтому даже если кто-то скажет, иногда бывает так, что признаки созревания появляются, признак годности, но еще не едят, Шейх Мусамин говорит, это редко. Это редко. То, что редко, его что приписывают к тому, что бывает в основном. Понятно или нет? Потому что основывается на том, что бывает чаще всего. И вот это редко, оно входит в то, что бывает в основном. Хатта юхзар. Спросили, что значит можно будет взвешивать. То есть можно будет приблизительно определить вес. То есть можно сделать харс. Это называется харс. Харс, что такое харс? Как мы сказали, смотрит на дерево специалист и говорит, приблизительно вот столько здесь. И причем они будут очень точны, потому что опыт. Они говорят, вот здесь вот столько тонн, или здесь вот столько вот там са будет фиников. Когда можно будет сделать это, харс, приблизительное определение веса или объема, когда это станет возможным? Только тогда, когда появляются уже признаки годности, когда будет буду салях, а до этого нет. Потому что, говорит Шейх Мусамин, до этого, до появления признаков годности у плодов, плоды продолжают расти еще. Если они прекращают свой рост, плоды прекращают увеличиваться, вот тогда появляются уже признаки у них что? Годности. И потом они уже не растут. То есть эти две вещи, они связаны друг с другом. Увеличение роста, объема этих плодов и того, что они будут годны. Понятно? Когда ты сможешь определить, сколько будет вес? Когда он уже приобретет свой окончательный объем. Правильно? Приобретение окончательного объема – это равно чему? Тому, что появились признаки уже созревания. Потому что, говорит Усамин, если еще не появились признаки годности плода, эти плоды еще увеличиваются. Они еще имеют тенденцию увеличивать свой объем. А когда уже окончательно они вырастут, Вот тогда и начинается их салях, то есть уже то время, когда они годны. То есть у них признаки пригодности. Следующий 1538 хадис акро.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها.
Говорит имам Муслим, хаддасани Абу Курейб Мухаммад бин Аля, рассказал Абу Курейб Мухаммад бин Аля, который сказал хаддасан Мухаммад бин Фудейль, рассказал Мухаммад бин Фудейль. Мухаммад бин Фудейль, Дабби Аль-Куфи, ан абихи от его отца, Фудейль бин Газван, Дабби Аль-Куфи, ан ибни Аби Нуам, от ибн Абу Аби Нуама. Ибн Абу Нуам, это Абдурахман бин Аби Нуам. Абдурахман бин Аби Нуам, Аль-Баджали, Аль-Куфи. Именно так правильно, что это Абдурахман Аби Нуам. Почему? Потому что Ан-Науи говорит, рахималлаху та'аля, в своем разъяснении, что это Дукейн бин Фудейль. Это Дукейн бин Фудейль. На самом деле это не так. То есть это со стороны имама Ан-Науи, рахималлаху та'аля, здесь неточность. Хорошо, это не он, это не Дукейн бин Фудейль. А это кто? Абдурахман бин Аби Нуам Аль-Баджали. На это указывает улема, на то, что это эти слова Науи здесь неправильные. Ан Аби Хурейра от Абу Хурейра. Это хадис уже кого? От кого эта версия? От Абу Хурейра. Каль, он сказал, каль Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, ля табтау ас-симар хатта ябду ас-салаху. Не продавайте или не покупайте плоды, пока не появятся признаки их годности. Дальше говорит имам Муслим рахмаллаху тааля, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, который сказал ахбарна Суфьян ибн Уйейна, сообщил нам Суфьян ибн Уйейна, ани Зухри, от Зухри ха, перевод Исна. Дальше он говорит, хаддасана ибн Умейр, рассказал ибн Умейр. Ибн Умейр это кто? Мухаммад ибн Абдир ибн Умейр. Зухри ибн Хар, также Зухри ибн Хар, валляф зулявума, версия понижит им обоим. Каля, они вдвоем сказали, хаддасана Суфьян, рассказал нам Суфьян. Какой Суфьян? Суфьян ибн Уйейна, да? Или какой Суфьян? Хаддасана Зухри, рассказал нам Зухри, ан Салим, от Салима. Салим Абдилля. Ан ибн Умара, от ибн Умара. То есть Салим это сын Абдул Умара. Анна Набия, саллаллаху салям, наха ан бей'и самар, хатта ябду асаляху. Что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил продавать плоды, пока не появятся признаки годности. وعن بيع السمر بالتمر также запретил продавать плоды за финики. В этой версии есть что? Дополнение. В этой версии, по сути, это уже 1539 хадис, да, или можно сказать, это и 534, и 539 одновременно. Здесь какое дополнение есть? عن بيع السمر بالتمر запретил также продавать плоды за финики. Каль ибн Умар сказал Умару, хаддасана Зайд ибн Сабит. И рассказал нам Зайд ибн Сабит. Абдулла ибн Умар, сподвижник, передает от кого, получается? От сподвижника, Зайда ибн Сабита. Анна Расулаллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, раххаса фи бей'и аль-арая. Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дозволил продажу аль-арая. Зайда ибн Умар фи ривайти антуба'а. Добавил ибн Умар в своей версии, чтобы их продавали. Так здесь сказано внимательно, что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил продажу плодов самар, пока не появятся признаки созревания, это понятно. Потом сказано, запретил продавать самар биттамар, плоды за финики. О чем идет речь? Под плодами здесь подразумеваются рутаб, то есть свежие финики, которые на дереве. Нельзя продавать свежие финики, которые на дереве, за финики сухие. И даже если они не на дереве, нельзя продавать свежие финики за сухие финики. Почему? Потому что финики относятся к какому виду товаров, к какому виду имущества? Риба уят. То есть там, где действует хукма риба, там, где действует установление, связанное с рыба. И поэтому здесь условие, что финики можно менять на финики. Финики продавать за финики можно только, если они одинаковы по объему. А если есть разница, то нельзя. А как ты добьешься одинаковости, если ты не знаешь? Вот эти вот финики свежие, рутаб, когда они высохнут, сколько станет са сухих фиников? Ты не можешь знать этого, и поэтому ты не сможешь поменять на равное, верно? И тогда ты допустишь, что это фадуль, то есть неравенство, а это вид рыба, который называется рыба надбавки, ростовщичество надбавки. Поэтому запретил это делать пророк, алейхиссалату вассалям. Ибн Самин говорит, рахималлаху тааля, самар здесь под плодом подразумевается рутаб, то есть свежие финики, а под тамар подразумевается сухие, финики. Почему? Потому что если человек продаст, да даже если взвесит продаст, или отмерит продаст свежие финики за сухие финики, отмеряя и то, и другое, то все равно что будет? Свежие финики, они уменьшатся в объеме, когда они высохнут. Спросили про Калисарату Сарам про продажу рутаб свежих фиников за сухие финики. Можно или нет? Он спросил, а янкусу и заябис? Уменьшаются ли они в объеме, когда высыхают? Сказали, да. И тогда он запретил это, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, وحدثني أبو طاهر رسلني أبو طاهر то есть أحمد بن عمر وحرملة также حرملة بن يحيى واللفظ لحرملة версия принадлежит حرملة قال они вдвоем сказали أخبر ابن واب сообщил им ابن واب عبد الله بن واب который сказал أخبر не Юнус сообщил мне Юнус но я здесь далее عن ابن شهاب ابن شهاب رسل حدثني سعيد بن مسيب رسل мне سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن также أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف он умер в 93 году хиджры أن أبا هريرة قال что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал لا تبتاعوا السمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا السمر بالتمر не покупайте плоды пока не появятся признаки созревания и не покупайте плоды за финики то есть свежие плоды за сухие финики. قال ابن شهاب قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر يرسل мне سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه отиваться عن النبي صلى الله عليه وسلم اتبروك عليه الصلاة والسلام مثل سوى точно такой же хадис не покупай самар биттамар самар биттамар самар что это такое свежие плоды тамар сухие финики то есть рутаб не продавай за тамар за сухие финики потому что это относится к рибауят, к имуществу, где действует риба, и появится что в таком случае? Тафадуль, потому что эти финики, ты не знаешь, свежие, сколько это будет сухих. Получается, у нас, мы с вами сегодня затронули два запрета. Первый запрет какой? Внимательно. Продавать плоды до появления признаков созревания. Второй запрет – продавать плоды свежие за сухие финики. Первый запрет связан с чем? Почему нельзя продавать плоды до появления признаков созревания? Потому что в этом будет гарар, в этом будет неизвестность, в этом будет мейсер. А почему нельзя плоды свежие продавать за сухие? Потому что в этом будет риба. Первый запрет связан с чем? С наличием неопределенности гарар. Второй связан с наличием риба, то есть ростовщичества. Шейх ибн Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, помните, сказано, что пророк алейхиссалям от Зейда ибн Сабита ибн Умар передает, да, и говорит, ибн Умар рассказал мне Зейд ибн Сабит, ради Аллаху та'аля, Зейд ибн Сабит это кто? Зейд ибн Сабит? А? Сахаби, конечно, сподвижник пророка алейхи салату вассалям. Кто он? Какой сподвижник это? Зейд ибн Сабит. Ансари, мухаджир, кто он? Ансари? за Ибн Сабит, из тех, которые записывали откровения при пророке алейхиссалату вассалям, за Ибн Сабит, из известных ученых, из числа сподвижников. Там сказано, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Раххаса фи бейль арая», разрешил продажу арая. Продажу арая. Что такое арая? Арая – это наша, собственно говоря, тема будущего нашего урока, иншаллаху та'аля. Арая – это множественное число слова «ария». Что такое ария? Ария – это когда дают плоды или пользоваться плодами пальмы, кушать плоды с пальмы, дают, но не дают, не дарят само дерево. Не передают собственность само дерево. Так в основе своей ария – это. Но здесь что имеется в виду? Ария, ну так называется ария, по каким причинам? Говорят некоторые уляма, потому что ария от слова ария, то есть как бы лишенная. То есть эта купля-продажа, вот эта сделка, байюль-арая, да, ария, эта сделка, она лишена наличия там денег. То есть человек не платит деньги за пальмы, за финики, которые на пальмах, хорошо? А что он вместо этого дает? Он вместо этого дает сухие финики. Ага. Только что мы говорили, что это нельзя, что запретил пророк алейхиссалату вассалям. Верхом кого? Запретил пророк алейхиссалату вассалям продажу свежих фиников за сухие. А сейчас мы говорим, что, оказывается, это есть. И сказано, разрешил пророк алейхиссалату вассалям продажу, которая называется как? Байюль арая, ария. Хотя что такое это? Это, по сути, продажа фиников, которые на деревьях за сухие финики. Как это так? Это исключение. Это некое облегчение из общего запрета, которое допускается при определенных условиях. Подробно это мы с вами разберем, иншаллаху тааля, на следующем занятии. В общем, что это такое? Есть бедный человек. У него остались сухие финики с прошлого года. С прошлого еще урожая. И тут созревают свежие финики, рутоп. На деревьях, на пальмах свежие финики. Он хочет, чтобы он и его семья полакомились вот этими свежими финиками, как это делают люди. Что люди, у них есть эти свежие плоды на пальмах, они идут, собирают эти свежие плоды, едят, лакомятся они и их дети. А у бедняка этого нету денег, чтобы пойти и купить. И у него есть только сухие финики, которые остались с прошлого года. И он идет хозяину вот этого вот сада финикового и говорит: я покупаю у тебя вот урожай этой пальмы за вот эти вот финики сухие. И покупает он свежие финики рутоп за сухие финики. Но только почему? Потому что у него есть нужда в этом, и у него нет денег, чтобы купить на эти деньги свежие финики. Вот в таком случае это дозволено, если объем покупки не превышает 5 аусуков. 5 восок. Понятно или нет? 5 восок. В таком случае. То есть, это не просто так, что можно вот как хочешь, так и идешь и покупаешь за сухие финики свежие. Нет, это запрещено, это будет рыба. Но есть исключение, когда есть нужда у человека, у которого нет денег, он хочет, чтобы он и его дети полакомились вот этими вот свежими финиками, купить он их не может. Тогда он идет и обменивается, предоставляет ему хозяин пальмы возможность приходить собирать вот эти, потому что плоды это его плоды теперь, он уже их за сухие финики купил, он будет приходить их что? Собирать и лакомиться он и его дети. Но это, мы сказали, в случае нужды, в случае отсутствия денег, и когда это что? Меньше, чем 5 восков. Об этом мы с вами поговорим, иншаллаху тааля. В таком случае это дозволено. То есть ряд условий. И одно из условий также, это что вот эти вот финики, которые на деревьях, свежие, рутоп, они должны быть оценены, сколько будет, сколько выйдет сухих фиников из вот этих вот свежих фиников. Понятно? Чтобы обмен произошел приблизительно равный. То есть оценивается, сколько это фиников свежих. Например, это будет 10 са. И происходит обмен 10 са сухих фиников на сколько свежих фиников? На 10 са? Нет. На столько настолько из этих свежих фиников, чтобы потом, когда они высохнут, получилось 10 са сухих фиников. Вот так вот. То есть делается что? Харс. Приблизительная оценка сколько? Например, если у бедняка, покупателя бедного, у него есть только 1 са сухих фиников. Тогда оценивают вот эти вот свежие финики, сколько нужно ему дать, сколько он может взять, чтобы это равнялось в итоге, когда они высохнут, если они высохли, 1 са сухих фиников. Вот это вот арая. Это дозволено для чего? При нужде. Дозволено при нужде. Хорошо, кто-то тут возразит, скажет, мы с вами правило проходили, что харам становится дозволенным только при наличии марура, крайней необходимости. Крайней необходимости. А здесь же нет крайней необходимости. Ну, не поест свежие финики. Ну, что ж теперь. Здесь хаджа, здесь нужда, но не... Не дарура, не крайняя необходимость. Ответ Шейрусамин говорит, да, правило такое есть. Но это мы говорим, что харам, харам, что-то из харама становится дозволенным при крайней необходимости, если что-то является мухарном, запрещенным лизати и само по себе. Если оно является запрещенным само по себе. Чтобы было ясно. Дозволяется ли постороннему мужчине осматривать женское тело, чужой женщины тело, какие-то участки там? Дозволяется? Не дозволяется. Харам? Харам. А почему доктор? Доктор, если нет женщины доктора, доктор может осматривать? Доктор может осматривать, если есть нужда? Может. Или только когда варура, крайняя необходимость, то есть смерть и все только. Только в таком случае. Нет, даже при нужде может. При нужде может. Почему? Потому что харам, запрещенность, тахрим, смотреть на постороннюю женщину, это запрет, связанный с чем-то другим. Запрещено смотреть на женщину из-за чего? Потому что это ведет, может привести к прелюбодеянию. Прелюбодеяние, зина, харам лизати, запрещено само по себе. А взгляд на женщин посторонних, это что? Харам, да, но из-за чего? Из-за того, что это харам, ведущий к тому, что является собственно харамом. Из-за того, что это то, что ведет к хараму. Понятно или нет? И здесь в данном случае то же самое, говорит Шейрусамин. Почему дозволено вот так вот, бей-арая? Потому что такая форма продажи, она запрещена вообще. Почему? Потому что может привести потом к чему? К хараму. Может возникнуть риба, да? И может возникнуть несоответствие, да? И... может возникнуть потом, что разногласия какие-то и так далее. То, что ведет к хараму, и поэтому харам при нужде становится дозволенным. И риба-ль-фадль, вот это риба-ль-фадль, это говорит Шейрусамин из категории вещей, которые запрещены из-за чего-то. Это тахрим-у-васаиль, то есть это запрет чего? Средств. Это запрет средств. А еще есть тахрим-гая. Запрет чего? Самой цели. Есть цель, есть средства. Если средство ведет к запрещенному, то оно тоже становится запрещенным. Как цель харам, так и то, что к нему ведет, тоже харам. Гая – это цель, васаиль – это средство. Риба-ль-фадль, или то, что здесь в данном случае описывается, это запрещенность чего? Запрещенность средства. Понятно? Запрещенность, связанная со средством, а не с самим что результатом. Ясно или нет? Поэтому здесь при хаджа, при нужде, это становится дозволенным, говорит Шейрусамин. Но, конечно, в рамках тех условий, узких рамках тех условий, которые упоминаются в шариате, это, иншаллаху тааля, уже тема нашего следующего занятия, потому что следующая глава, она как раз посвящена этому вопросу.